В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа», Сухумийский инвалид 20.00, в Тбилиси, 9 часов вечера, микрофон Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. По распорядку коронавируса, как пандемия меняет образ жизни в Грузии. Экономический антикоронавирус. Правительство Грузии готовит свой ответ пандемии. Все это, а также закон о коррупции, как форум предвыборной борьбы в Абхазии, Конгресс о замороженных конфликтах Путина, позиции Дмитрия Маниавы, о чрезвычайных ситуациях из первых рук, репортаж из Сухуми, рубрики «Обзор прессы и панорамы» и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Денис Паландов.
Президент США Дональд Трамп заявил о приостановке авиасообщений и временном запрете на въезд в США из стран Шенгенской зоны. Мера будет действовать в течение 30 дней, начиная с 13 марта.
Чтобы остановить новые случаи заражений, мы приостановим все поездки из Европы в Соединенные Штаты на следующие 30 дней.
Этот запрет, по словам президента, также коснется грузовых авиарейсов. Назвав коронавирус иностранным вирусом, Трамп подверг критике европейские столицы за то, что они не предприняли решительных действий по ограничению распространения вируса на континенте. Президент Трамп объявил о готовности федеральных властей оказать помощь местным властям в городах и населенных пунктах, ставших очагами заражений. Ради поддержки экономики Трамп внесет в Конгресс предложение о предоставлении налоговых послаблений для американцев. Федеральное управление, занимающееся поддержкой мелкого бизнеса, предоставит дополнительный капитал малому бизнесу. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси предложила план, согласно которому будут выделены средства на проведение бесплатного тестирования по всей стране и на пособие тем, кто был вынужден пропустить работу в результате карантина. Заявление президента вызвало резкое падение фьючерсов на Нью-Йоркской бирже, после чего президент был вынужден объяснить в Твиттере, что он не намеревается приостанавливать доставку товаров и других грузов из Европы. Европейские страны в четверг принимают новые жесткие меры в связи с пандемией нового коронавируса. В Чехии, где по официальным данным около 100 инфицированных, введено чрезвычайное положение. На границах с Германией и Австрией возобновлен контроль, отменено международное железнодорожное сообщение. Гражданам 13 стран запрещен въезд в страну. Запрещены собрания с числом участников более 30. Будут закрыты все развлекательные заведения и учреждения культуры. Ограничено время работы ресторанов. Ранее на этой неделе были закрыты все школы. Словакия запрещает въезд всем иностранцам, кроме имеющих в стране вид на жительство. Будут закрыты школы, аэропорты, рестораны. О закрытии школ объявлено также в Ирландии. Коронавирус сейчас распространяется во всех странах Европы. Пока нет подтвержденных случаев инфекции только в Черногории. Большинство заболевших и умерших в Италии. Только за вчерашний день зафиксировано более 2300 новых инфицированных. В Испании, Франции, Германии счет инфицированных идет уже на тысячи, в большинстве других стран ЕС на сотни. Самые жесткие меры введены в Италии. Карантин введен фактически в масштабах всей страны. Люди могут посещать общественные места только в случае необходимости. Торги на американских фондовых биржах остановили через 5 минут после открытия из-за падения индексов Standard & Poor's 500, NASDAQ и Dow Jones более чем на 7%. Так фондовый рынок США отреагировал на обращение президента Дональда Трампа, который призвал все страны к чрезвычайным мерам для борьбы с коронавирусом. Накануне Трамп запретил поездки из Европы в США. Ранее глава Белого дома заявил об оказании помощи малым предприятиям, пострадавшим от последствий пандемии. Детали администрация США пока не сообщает. Стоимость майских фьючерсов нефти марки Brent сегодня падала более чем на 9% до отметки ниже $33 за баррель. Апрельские фьючерсы нефти WTI упали почти на 9% и торгуются на уровне чуть более $30 за баррель. 9 марта Россия и страны ОПЕК не договорились о дополнительном сокращении добычи нефти на фоне уменьшения спроса конечно, из-за вспышки коронавируса. Это привело к обвалу цен на нефть и падению рубля. В понедельник, 9 марта, стоимость марки Brent рухнула на 30% и доходила до $31 за баррель. Это самое значительное дневное падение с 1991 года. Законодательное собрание более 2/3 российских регионов в четверг приняли решение поддержать предлагаемый закон об изменениях в Конституции Российской Федерации. Об этом, как передает ТАСС, свидетельствуют данные голосований органов законодательной власти регионов. Обсуждения прошли в 62 из 85 субъектов, включая аннексированные Крым и Севастополь. При этом 57 регионов необходимы минимум, позволяющий направить закон в Конституционный суд для проверки не вступивших в силу положений. Отдельные депутаты законодательных собраний в ряде регионов голосовали против поправок, которые, помимо прочего, предусматривают обнуление президентских сроков Владимира Путина. Главным образом это представители Яблока и КПРФ. Они составляют меньшинство в региональных парламентах. Например, высказались против изменений Конституции 4 депутата законодательного собрания Санкт-Петербурга, в том числе Борис Вишневский и Максим Резник. 7 человек воздержались. За были 38 человек. В ряде регионов у зданий законодательных собраний прошли одиночные пикеты противников поправок.
Спасибо. Международные новости нам прочитал Демис Паландов. Он еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Жизнь по правилам коронавируса. Грузинские учреждения переходят на частично дистанционный режим работы. Временно закрыты ночные клубы. Отменены свидания в тюрьмах. Список стран зоны высокого риска по решению Межведомственного координационного совета расширяется. Теперь обязательный 14-дневный карантин ожидает всех иностранных и грузинских граждан, приезжающих из 8 стран мира. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Я не пытаюсь напугать кого-то, но и не могу отрицать, что в стране ожидается серьезный рост случаев заболевания. Мы должны быть к этому готовы.
Заявил глава Центра контроля заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкралидзе сегодня днем. Минздрав рассматривает три варианта развития событий и готовит соответствующий план действия для каждого из них. При наихудшем раскладе, как сказала глава ведомства Екатерина Тикарадзе, количество инфицированных может увеличиться до 400 человек. Наша инфраструктура и медперсонал готовы к тому, чтобы суметь работать в чрезвычайном режиме. Но на сегодня у нас есть основания оставаться спокойными. В то же время нет повода расслабляться и не быть мобилизованными, сказала глава Минздрава. Межведомственный координационный совет сегодня утвердил ряд новых ограничений. Премьер-министр страны Георгий Гахария призвал представителей всех ведомств и организаций по мере возможностей перейти на дистанционный режим работы. К уже входящим в список стран зоны высокого риска Китаю, Ирану, Италии и Южной Корее добавились Испания, Франция, Германия и Австрия. Люди, прибывающие оттуда, теперь также обязаны провести 2 недели в изоляции.
Все органы правительства переходят на чрезвычайный режим работы. Соблюдение режима самоизоляции – это наиболее важный компонент нашей гражданской ответственности на сегодня. Поэтому мы призываем людей, находящихся в самоизоляции, соблюдать все условия. Также я поручаю министру внутренних дел в координации с Минздравом проконтролировать выполнение правил, предписанных режимом самоизоляции гражданами,
сказал премьер-министр. Тем временем на специальный режим работы переходит Дом юстиции. Гражданам советуют при отсутствии серьезных оснований отказаться от посещения мультифункционального учреждения, ответственного за выдачу документов того или иного типа. Минюст временно запретил и тюремные свидания. Я хочу поблагодарить каждого заключенного, каждого члена их семей. Запрет на свидания – тяжелый груз для них. Мы уже несколько дней работаем над тем, чтобы компенсировать это увеличением сроков, отведенных для пользования телефонами, заявила глава Минюста Тея Цулукиани. Не исключено, что со временем, в зависимости от того, как будет развиваться эпидситуация, дополнительно будут вводиться и другие ограничения, предупредил Паата Имнадзе, сам главы Центра контроля заболеваний, к примеру, на большие свадьбы и поминки. В настоящее время в Грузии зафиксировано 25 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом, а последним, 25-м, вечером объявил Амиран Гамкралидзе.
Из этих 25 случаев два связаны с поездкой в Иран, один в Испанию. Остальные лица прямо или косвенно с Италией. Всего с 30 января в лаборатории Лугара было протестировано 577 образцов. Сегодня утром у нас было 24 образца. Некоторые из них, как вы знаете, исследуются уже повторно. На сегодня новый положительный случай один. Пациент находится в центральной инфекционной больнице. Его клиническое состояние удовлетворительное. Он находится под присмотром наших инфекционистов.
По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, общее количество инфицированных в мире составляет около 126 тысяч. Из них за пределами Китая около 45 тысяч. К слову, в Китае, где в пик распространения заболевания фиксировались тысячи новых случаев в день, за последние сутки стало известно всего о 15 подтвержденных случаях заражения коронавирусом. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Призывы грузинских властей к населению не паниковать в связи со вспышкой коронавируса население не слышит. Рост числа инфицированных, закрытие учреждений, переход на особый режим работы правительства Грузии не проходит незамеченным. Пустеют улицы Тбилиси, а в регионах практически сорван туристический сезон. Даже в час пик в общественном транспорте немноголюдно. По встревоженному городу прошла Мзия Парисишвили.
«Интересно, эти маршрутки правда дезинфицируют?» – спросила я у водителя, направляясь из Рустави в Тбилиси. «Если так мало людей будет, вообще не буду ездить», – отмахнулся он. «В полдень в это время на этот маршрут не протолкнуться. Ежедневно из Рустави, что в 30 километрах от столицы, направляются более 20 тысяч человек в Тбилиси. Так было до первого случая коронавируса. С каждым днем людей в транспорте все меньше. У студентов вынуждены каникулы. Многие компании перешли на удаленку. А сегодня к ним присоединились и сотрудники госструктур. А редкие пассажиры общественного транспорта друг в друге видят опасность. Это чувствуется телом. Желательно даже невзначай не покашлять. И не имеет значения в салфетку или в рукав. Некоторые нервно заворачиваются в шарфы. Или же плотнее прижимают маску, а другие пристально смотрят, словно взглядом хотят измерить температуру и вычитать по глазам, не был ли тот, кто покашлял, недавно за границей. Тот, кого угораздило покашлять, рискует поперхнуться. Обработка рук антибактериальными салфетками и гелями на улицах, в транспорте уже привычная картина. Правда, и здесь можно уловить беспокойство. Они в дефиците. Жизнь идет на спад, жалуется и водитель такси Кахабер Грикулашвили. Чтобы в это время, в такой теплый день, в Тбилиси было так немноголюдно, не было туристов, сокрушается он. И солнечная погода не радует, как вспомнить, что скоро платить по кредитам.
Собираюсь пойти в банк и попросить отсрочить выплаты. Вот сказали, что такими льготами будут пользоваться владельцы гостиниц, но есть и другие люди, которые занимаются частным бизнесом. Нужно и их интересы учесть. Не знаю, когда изменится ситуация, люди напуганы. Я все чищу в салоне, протираю, но с каждым днем клиентов все меньше. Вот на проспекте Важбшавела полтора часа стоял без единого вызова, а до коронавируса не успевали на них отзываться. А на улицах вообще людей нет, никто не останавливает такси.
Несладко и тем, кто занимается другим бизнесом. Несмотря на обещания властей, пока никто не знает, как правительство поможет туристическому сектору. В регионах курортный и туристический бизнес практически парализован. Вот, к примеру, в кахетинском селе Велисцихе Нону Карденахишвили не знает, что делать. У нее винный погреб 16 века Нумиси. Она обеспечивает работой 9 человек, а за ними семьи. А Нону не знает, как будет платить зарплаты. С тех пор, как после июньских событий Россия приостановила авиасообщение с Грузией, российских туристов заместили визитеры из Китая и Южной Кореи. Но сейчас и из этих стран приостановлены полеты. А за последнее время так хорошо сотрудничали с этими странами. Ситуация с коронавирусом финансово очень ударила по моему делу. Мне нужно платить налоги и платить зарплаты. Не знаю, какой выход найти. Некоторые маленькие гостиницы заявляют, что у них работа все-таки есть. Но надолго ли? На этот вопрос ни у кого нет четкого ответа. Все навязчивый слышен вопрос, не запастись ли продуктами. Об этом часто беспокоятся больше пожилые люди, все еще помнящие пустующие прилавки, а теперь не имеющие достаточных средств, чтобы отовариться впрок. А те пенсионеры, у которых есть кому позаботиться, уже настояли на своем и убедили своих взрослых детей закупиться крупой, консервами, тем, что долго не портится и всегда пригодится в семье. И, конечно же, дети уже окормлены долгими воспоминаниями, как были времена похлеще, но все обошлось, и это пройдет. Среди подростков и молодежи, конечно же, такой паники нет, в силу молодости или информации, что, к счастью, в их возрастной категории коронавирус не смертельно опасен. Они и целуются при встрече и обнимаются, хоть и с пониманием, не ворча, как раньше, придя домой, идут мыть руки. Коронавирусу молодые даже начали посвящать песни. В грузинских соцсетях стало вирусным видео трех молодых людей, находившихся в итальянском городе Бари в карантине. На мотив курийской народной песни они поют, как находятся в карантине, обрабатывают спиртом предметы, а иногда принимают вовнутрь в надежде, что этот проклятый коронавирус скоро покинет всех нас. Зия Парасишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Тем временем правительство Грузии приступило к разработке плана антикризисного стимулирования. Впрочем, правительство не готово ответить на вопрос, как и когда может остановиться обесценение национальной валюты. За поисками этого ответа следит Ираклий Арагверидзе.
Резкое сокращение турпотока, вызванного распространением коронавируса, создало трудности грузинской экономике. Обвалился грузинский лари, который на протяжении последней недели продолжал свободное падение на 7% по отношению к доллару. В этой связи правительство Грузии приступает к разработке пакета антикризисных мер, заявила сегодня министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава.
Они затронут не только туризм. Это будет стимулирование всей экономики, чтобы адекватно ответить на этот глобальный вызов. Грузия является частью всемирной экономики, поэтому потрясения на международных рынках отразятся на нас. Российский рубль обесценился на 17%. И это понятно. На него оказывает давление ситуация на нефтяных рынках. Турецкая лира тоже начинает обесцениваться, а в марте она потеряла 3%. Это объективный фактор, поскольку доходы от туризма снижаются. Наш антикризисный план будет очень хорошим ответом.
Министр финансов Грузии Иван Эмачевариани заявил, что комментировать падение курса лари не имеет смысла. Вы знаете, что происходит в России и в мире целиком. Наш ответ будет дан плоскости фискальной и монетарной политики. В ближайшее время мы скорректируем бюджет в сторону увеличения расходов в конкретных секторах. Мы считаем, что это один из механизмов стимуляции. Сказал Иван Мачавариани. В оппозиции считают, что у власти нет антикризисного плана. Заявление министров является тактикой затягивания времени в надежде, что проблема рассосется сама собой, считает глава парламентской фракции нацдвижения Руман Гуцеридзе. Власти пытаются умыть руки, свалив свою бездеятельность на распространение коронавируса. Мы понимаем влияние внешних шоков, но на то и существует правительство и Нацбанк, чтобы адекватно реагировать. Ничего похожего мы не увидели, хотя прошло 2 недели с первых тревожных сигналов. Правительство должно минимум на 300 миллионов лари сократить абсолютно ненужные расходы в целях сокращения дефицита госбюджета. Экономисты признают, что поле для маневра ограничено. Грузия, в большей мере зависящая от ситуации у основных внешнеторговых партнеров, может лишь смягчить, но никак не искоренить кризис, говорит профессор университета Кавказия и Сакартвело Акаки Цумая. Как это повлияет на нашу экономику? Думаю, с туризмом все понятно, и урон будет серьезным. Наш экспорт в основном состоит из сырья, поэтому цены могут упасть по мере сокращения международной торговли. Наши торговые партнеры Азербайджан и Россия также продают в основном сырье, и их доходы снизятся, что негативно скажется на нашей торговле. Не секрет, что наибольший объем денежных переводов поступает из стран, зависящих от туризма – Турция, Греция, Италия. И здесь тоже ожидается снижение. Это данность, которой мы должны адаптироваться. Правительство может только перераспределить, но не может создать ничего нового. Наилучшим выходом экономисты считают проведение политики затягивания ремней. Согласно некоторым расчетам, сокращение государственных расходов позволит высвободить до 1 миллиарда лари, что можно будет направить на спасение экономики. Что касается курса лари, то, по словам главы Нацбанка Кобы Гвинетадзе, сегодняшний шок будет более мягким, чем в 2014 году. Сегодняшнее снижение курса лари не окажет такого же влияния на инфляцию, как в 2019 году, сказал Гвинетадзе. Напомним, по итогам прошлого года инфляция превысила 7%. Из Тбилиси Ираклий Арагверидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Между тем, коронавирус, как полагает наш автор Дмитрий Манява, куда явственнее, чем даже выборы, демонстрирует общественные нравы и общественное здоровье.
Коронавирус COVID-19 меняет жизнь Грузии. Число заболевших растет, а новые ограничения пугают и раздражают граждан. Юмор, разбавленный алкоголем, как и прежде, помогает многим оттеснить страх в дальний затемненный угол сознания. Но он возвращается вновь и вновь, словно белый медведь из психологического эксперимента Дэниела Вегнера. Попробуйте задать себе задачу. Не вспоминать о белом медведе, и увидите, что он, проклятый, будет поминутно припоминаться, писал Достоевский в 1863-м. С коронавирусом дело обстоит точно так же. Страх, скрытый под напускной бодростью и безразличием, прорывается в суетливых жестах посетителей аптеки, заслышавших кашель, в злобных репликах пассажиров, заприметивших в вагоне китайца или иранца, в сетевых истериках и сбивчивых рассуждениях о срыве туристического сезона или грядущем подорожении продуктов. «Самая страшная чума – это страх», – заметил Лютер, описывая эпидемию 1539 года в Виттенберге. «Страх, боязнь и меланхолия уже сами по себе являются чумой», – добавил Муратори два столетия спустя. Разумеется, нынешнюю эпидемию нельзя сравнить с опустошительной черной смертью 14 века или с испанкой 1918-19 годов. Медицина с тех пор шагнула вперед, а ценность человеческой жизни значительно возросла. По крайней мере, мы так считаем. Но СМИ и соцсети, подобно увеличительному стеклу, позволяют фиксировать малейшие изменения в коллективном сознании, и порой кажется, что если масштабы бедствия увеличатся, безумные эксцессы средневековья повторятся. Защитных масок на улицах меньше, чем в зарубежных странах. Многие жители Грузии по-прежнему не любят выделяться. Мужчины, которые стыдятся взять в руки, к примеру, зонтик, вряд ли прикоснутся к маске или медицинским перчаткам. Возможно, они думают, что будут казаться окружающим трусливыми и смешными. Вместе с тем, уровень гигиенической культуры в стране ниже, чем в Европе. И что бы там ни рекомендовал Минздрав, далеко не все готовы отказаться от приветственных поцелуев или начать регулярно мыть руки. Директор Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе сообщил, что некоторые авиапассажиры принимали жаропонижающие, чтобы скрыть симптомы и избежать изоляции в карантине. Его сын Николос Гамкрелидзе заразился от сотрудников, вернувшихся из Италии, предположительно, во время рабочего совещания. Очевидцы писали в соцсетях о согражданах, которые вели себя агрессивно и скандалили с врачами при прохождении медконтроля в аэропорту. А жительница Тель-Ави, прилетевшая из Италии вместе с одним из больных, нарушила режим самоизоляции и пошла в парикмахерскую. Красота, как и водится, потребовала жертв. За всем этим, помимо вспыльчивости, безалаберности и банальной глупости, может скрываться и глубочайшее недоверие к государству и к любой из его подсистем. Каждый пытается выжить самостоятельно, оказавшись в отдельной лодке со своими знакомыми и родственниками. Отдельный от чего? От республики, от республика, то есть общественного дела, Мираб Мамардашвили. Впрочем, уже не каждый. Часть молодежи ведет себя вполне сознательно и прислушивается к рекомендациям. Эпидемия стала еще одним парадоксальным тестом на зрелость нации. Посмотрев репортажи о коронавирусе и комментарии в соцсетях, можно заметить, что многих грузин раздражают термины «самоизоляция», «карантин» и так далее. Они будто бы хотят отодвинуться от сопутствующего одиночества, противоречащего не только их общительному характеру, но и самой сути грузинской истории и культуры, в контексте которых изоляция является предвестником смерти. «Пустота таит в себе страх и отчаяние», – писал анонимный португальский хронист, рассказывая о распространении опасной болезни в середине 17 века. «Эпидемии разрушают соединительные ткани общества. Собственная безопасность так занимала каждого, что полностью вытесняла способность сочувствовать посторонним», – отмечал Даниэль Дефо в дневнике «Чумного города». А Альбер Камю в своем знаменитом романе говорил об укоренении в настоящем. Его, несомненно, следует считать ключевым симптомом регресса. Чума лишила всех без исключения способности любви и даже дружбы, ибо любовь требует хоть капельки будущего, а для нас существовало только данное мгновение. Укоренение в настоящем разрушает сюжеты и дробит их на множество второстепенных эпизодов, мелькающих в новостной ленте. Реформа избирательной системы, которую значительная часть населения игнорировала и раньше, в последний месяц превратилась в сугубо внутреннее дело политической элиты. Часть комментаторов попросту перестала следить за обменом заявлениями и мельтешением цифр. 100 на 50, 110 на 40, 120 на 30, 130 на 20. С какого-то момента эти предложения перестали подкреплять рациональными аргументами. Так разумнее, так демократичнее и так далее. Так как правящая партия и ее оппоненты уже не скрывали, что их единственная цель – не дать противнику победить. По сути, фундаментом одноразовой реформы стала примерная оценка потенциалов сторон и чуть ли не данные недавних соцопросов, что само по себе выглядит патологически. Вчера в резиденции посла США стороны пришли к соглашению. 120, а не 77, как раньше, депутатов будут избраны по пропорциональным спискам. 30, а не 73, в мажоритарных округах. Электоральный барьер снизят до 1%. И грузинской мечте, и ее противникам пришлось пересмотреть позиции, которые они ранее называли окончательными. Но это вряд ли помешает им объявить себя подлинными победителями. Традиционное преимущество правящей партии в мажоритарных округах потеряло прежнее значение, но если оппозиционерам не удастся договориться о единых кандидатах, скорее всего, не удастся, все или почти все 30 мандатов, как и в 2016-м, могут достаться грузинской мечте. В то же время низкий процентный барьер способствует разделению сил оппозиции. Множество лидеров мелких партий попробуют завладеть как минимум одним-двумя мандатами, и среди них, несомненно, будут сателлиты Бедзина и Иванишвили. Вероятно, именно с их помощью мечта собирается преодолеть новый законодательный барьер, не позволяющий политическому объединению, набравшему меньше 40% голосов по пропорциональной системе, получить большинство в парламенте. Правящей партии пришлось отступить, но она по-прежнему опирается на мажоритарную фору и огромные финансовые ресурсы Иванишвили, и с помощью сателлитов все еще способна сохранить контроль над высшим законодательным органам. Но о практически неограниченной власти ей и не только ей придется забыть. И это очень важно. Впрочем, пока главным призом для Иванишвили является то, что после заключения соглашения оппозиции будет намного труднее поставить легитимность выборов под сомнение. А угроза внеочередных вслед за октябрьскими выборов стала для него менее актуальной, поскольку, согласно новым правилам, первые из них пройдут по системе, описанной выше, и лишь следующие по пропорциональной, которая считается комфортной для оппозиции. Нужно также учесть, что разобщенным оппозиционным партиям, даже если они получат в совокупности больше 50% мест, будет очень трудно договориться о формировании правительства. Но перед тем, как погрузиться в пучину предвыборных прогнозов, нам следует поблагодарить западных партнеров. Без них компромисс вряд ли был бы достигнут. Воскресное соглашение – это, безусловно, шаг вперед для грузинской демократии, несмотря на то, что политические партии не сумели договориться самостоятельно. Выборы – очень увлекательная тема, но сотрудники СМИ в последнее время отмечают, что интерес к ней в целом снизился. К общей усталости от политического кризиса, начавшегося в ноябре, добавился коронавирус, изменивший приоритеты и восприятие ближайшей перспективы. Не исключено, что выборы и сопутствующая им эскалация перестанет казаться гражданам самым страшным, что может случиться с Грузией. Западные партнеры усадили стороны за стол переговоров и чуть ли не вынудили их договориться. После этого многие, вероятно, решат, что нечто похожее произойдет и осенью, если коронавирус же выглядит более непредсказуемым и опасным, чем продажная, очень жестокая, но в то же время бесконечно трусливая политическая элита. Индексы падают, словно костяшки домино. Нефть летит в тартарары, китайская экономика накренилась, как пизанская башня. Эксперты во всем мире тщетно пытаются определить масштабы негативных последствий, но пока сходятся лишь в том, что ситуация ухудшится. Уже сегодня очевидно, что в Грузии пострадают туристический сектор и индустрия развлечений, а реализация ряда проектов замедлится. По словам министра регионального развития и инфраструктуры Маэц Китишвили, 8 китайских компаний не смогли привезти в Грузию около 500 специалистов, а приехавшие попали в карантин. Пока проблемы кажутся небольшими, но в случае ухудшения ситуации множество фирм и их сотрудников, скорее всего, столкнется со значительным снижением доходов за несколько месяцев до выборов.
Это была позиция Дмитрия Мунявы, которую зачитал Демис Паландов. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуми и Схинвали половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей в студии Демис Палан.
Грузия вводит ограничения для граждан, прибывающих из Германии, Франции, Австрии и Испании. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария. Граждане Грузии, посетившие эти страны, должны пройти двухнедельный карантин. Иностранцы могут представить на границе медицинскую справку об отсутствии заражения коронавирусом или также будут направлены в карантин. Ограничения уже действуют для граждан, прибывающих из Китая, Ирана, Италии и Южной Кореи. При этом прекращено прямое авиасообщение с Китаем, Ираном и Италией. Гахария также призвал всех граждан Грузии ограничить международные поездки на несколько месяцев, а тех, которые находятся в режиме самоизоляции, соблюдать его. Премьер заявил, что правительство переходит на чрезвычайный режим работы. Он поручил экономической команде правительства до конца дня представить план стимулирования экономики. Ситуация в Грузии относительно стабильная, но поводов для спокойствия нет. Мы в первую очередь должны позаботиться о наших стариках, детях, всех гражданах, отметил Гахария. В Комитете Палаты представителей Конгресса США по международным делам обсудили замороженные конфликты Путина. Дискуссия про ситуацию в Грузии и Украине состоялась в подкомитете по делам Европы и Евразии. Аналитик международной кризисной группы Олеся Вартанян ознакомила участников дискуссии с ситуацией в Абхазии и Южной Осетии. Она указала на проблемы, с которыми сталкиваются граждане в этих регионах. Вартанян заявила, что Россия – единственная региональная держава, которая признает независимость регионов и поддерживает их с политической, финансовой и военной точки зрения. Местные этнические грузины сталкиваются с дискриминацией со стороны де-факто властей. В школах обучение не ведется на их родном грузинском языке. Они не могут принимать участие или голосовать на выборах. Они ограничены в трудоустройстве. Лишь немногие этнические грузины имеют местные паспорта. К ним относятся как к иностранцам, отметила Олеся Вартанян. Она указала и на трудности при пересечении административных границ. Парламент самопровозглашенной Республики Абхазия принял поправки в закон о декларировании доходов, расходов и имущества публичных служащих и депутатов. Принять поправки требовали участники голодовки на площади Свободы в Сухуми и их сторонники.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомил Демис Паландов.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Палата представителей Конгресса США на фоне конституционной реформы в России, позволяющей Владимиру Путину возглавлять страну и после 2024 года, озаботилась ситуацией с конфликтами на постсоветском пространстве. В Комитете по международным делам обсудили ситуацию в Грузии, Украине и Молдавии в контексте российского влияния. О подробностях замороженных конфликтов Путина Владимир Унанянц.
Замороженные конфликты Путина. Дискуссия по таким названиям состоялась в подкомитете по делам Европы и Евразии Комитета по международным делам Палаты представителей американского Конгресса. Законодателя интересовала текущая ситуация в бывших советских республиках и степень влияния России на процессы в этих странах и Черноморском регионе в целом. Председатель комитета, конгрессмен Билл Киттинг, обратил внимание на то, что США, видимо, не уделяли достаточного внимания действиям Москвы в ее стремлении предотвратить сближение своих бывших сателлитов с Западом.
Мы не играли никакой роли в конфликте в Молдове и получили Грузию, ничего не делали после конфликта в Грузии и получили Украину, и все равно ничего. В последнее время нам удалось расширить наши усилия и достичь первых результатов на пути к тому, чтобы учиться на этих конфликтах и не повторять ошибок.
По мнению конгрессмена, США наконец должны выработать меры, которые бы затрагивали все эти конфликты, сделать необходимые шаги, чтобы их реализовать. Только так, по мнению Киттинга, коалиция Вашингтона и его союзников в лице Киева, Тбилиси и Кишинева сможет противостоять угрозам и вызовам со стороны России. Участвовавший в дискуссии конгрессмен Адам Кинзингер обратил внимание на то, что Грузия и Украина являются союзниками США с момента обретения независимости. Из тех же пор им приходится приходится справляться с провокациями Москвы.
Россия вторглась в обе страны, опасаясь, что к дверям подступят свобода и демократия, и Украина, и Грузия выразили заинтересованность в укреплении сотрудничества с Западом, особенно с НАТО. Путин вторгся, чтобы предотвратить установление демократических ценностей в регионе, однако эта тактика была в корне ошибочной.
However, this tactic drastically failed.
Провалом политики Владимира Путина в отношении Грузии Кинзингер считает тот факт, что власти оппозиции после нескольких месяцев внутриполитического кризиса в стране все же смогли прийти к согласию по избирательной модели. Еще один шаг в сторону демократии. Тем не менее, не снизил опасность внешнего вмешательства со стороны Москвы, уверен конгрессмен. Кинзингер напомнил членам подкомитета, как российский президент, с которым Западу в целом и Вашингтону в частности, возможно, придется иметь дело еще много лет, предпочитает действовать в отношении союзников США из числа бывших советских республик.
Открытая вражда между Россией и Грузией продолжается с момента распада Советского Союза. Раздача Путиным гражданам Грузии паспортов в 2002 году создала почву для российской интервенции в 2008 году. Сейчас мы наблюдаем оккупированные Россией территории в Южной Осетии и Абхазии, а также медленный сдвиг границы с последующей оккупацией еще большей части территории Грузии. Многие этнические грузины из этих регионов бежали из-за угрозы преследования, а некоторые погибли из-за недостаточного медицинского обеспечения на этих территориях.
С тем, что США должны обратить более пристальное внимание на ситуацию в Грузии, Украине и Молдове, согласна конгрессвумен Энн Вагнер.
Russian-backed protracted conflicts in countries like Ukraine, Moldova.
Конфликты, за которыми стоит Россия, в таких странах, как Украина, Молдова и Грузия, никак не могут совпадать с нашими интересами в контексте мирной Европы. Соединенные Штаты наказали Россию за ее агрессию против этих суверенных государств. Я имею в виду глобальные санкции, публичное осуждение действий России, продажу вооружений Грузии и Украине для укрепления их обороноспособности. И мы должны продолжать защищать Европу от попыток России подорвать верховенство закона, демократию и суверенитет.
Democracy and sovereignty.
Приглашенные на слушание эксперты ознакомили конгрессменов с текущей ситуацией в конфликтных регионах. Как отметил старший научный сотрудник европейской программы фонда Карнеги, посол Дэн Байер, сегодня внешняя политика России отвечает интересам лишь одного человека – Владимира Путина. При этом Байер призвал американских законодателей не недооценивать возможности Москвы не только в военном плане, но и с точки зрения дипломатических и юридических методов давления. То, что сегодня происходит на неподконтрольной официальному Тбилиси территориях, полностью контролирует Москва, отметила в свою очередь аналитик международной кризисной группы Олеся Вартанян. По ее словам, в самопровозглашенных республиках Абхазии и Южной Осетии налицо дискриминация грузинского населения.
Местные этнические грузины сталкиваются с дискриминацией со стороны де-факто властей. В школах обучение не ведется на их родном грузинском языке. Они не могут принимать участие или голосовать на выборах. Они ограничены в трудоустройстве. Лишь немногие этнические грузины имеют местные паспорта. К ним относятся как к иностранцам.
Указала Вартаняна на трудности пересечения административных границ.
Де-факто власти закрывают пропускные пункты. Пункты все чаще и на более длительные периоды, иногда без предупреждений и по причинам, которые не имеют ничего общего с фактором безопасности.
Впрочем, считает аналитик, с точки зрения борьбы с российской пропагандой, на территории Грузии на базе радио «Свобода» удалось создать механизм, позволяющий жителям как континентальной части страны, так и оккупированных территорий получать альтернативную информацию непосредственно с места событий.
Это программа, которая объединяет журналистов из Breakaway Regions и остальных Georgia.
Это программа, которая объединяет журналистов из регионов Абхазии, Южной Осетии и остальной Грузии с новостями и репортажами из разных мест. Вначале это был довольно спорный проект, но спустя 10 лет «Эхо Кавказа» — единственный сервис, который предоставляет альтернативу. Это единственный источник информации, который создают местные журналисты и который является альтернативой российской пропаганде. Для меня это хороший пример того, как можно, несмотря на трудности, протянуть руку другой стороне. При этом ты не отвечаешь на пропаганду пропагандой.
Заявила Вартанян. Борьба с российской пропагандой – одно из главных направлений, которым конгрессмены намерены уделить особое внимание. При этом законодатели пообещали усилить вовлеченность Вашингтона в вопросы экономической и военной безопасности стран, ставших полигоном для замороженных конфликтов Путина. Владимир Унанянц, для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Сессия парламента самопровозглашенной Республики Абхазии по вопросу внесения поправок в закон о декларировании доходов, расходов и имущества государственными служащими депутатами, которые призывали 11 дней участники голодовки на площади Свободы в Сухуми, и общественность наконец состоялась. Депутаты слегка скорректировали и приняли закон. Участники акции на площади Свободы объявили о ее завершении. С подробностями Елена Заводская.
Депутат Астамур Логуа зачитал проект решения и попросил депутатов принять поправки в закон о декларировании доходов, расходов, имущества государственными служащими и депутатами, на которых настаивают участники акции на площади Свободы в первом и окончательном чтении. Представитель президента в парламенте Дмитрий Шамба проинформировал депутатов о решении исполняющего обязанности президента Валерия Бгамба присоединиться к Конвенции ООН против коррупции. По поводу предлагаемых поправок заметил, что требование публиковать номера личных телефонов декларантов и членов их семей надо исключить, а вступление закона в силу привести в соответствие с обычной процедурой. Закон вступает в силу после подписания его президентом и опубликования. Астамур Логу ознакомил депутатов с заключением правового и аналитического отдела парламента, суть которого в том, что предложенные поправки противоречат статьям других законов и не могут быть приняты.
Пункт 1 законопроекта противоречит статье 2 Закона Республики Абхазия о декларировании доходов, имущества и обязательств имущественного характера судей Республики Абхазия и Семейному кодексу Республики Абхазия. Пункт 6 и 7 противоречат статье 31 Закона Республики Абхазия о банках и банковской деятельности, предусматривающей банковскую тайну. Пункт 8 законопроекта противоречит закону Республики Абхазии о государственной тайне. Пункт 10 законопроекта противоречит статье 2 Закона Республики Абхазии о порядке опубликования и вступления в силу законов Республики Абхазия и других актов, принятых парламентом Республики Абхазия. Значит, внесение изменений в не вступившие в силу законы действующим законодательством не предусмотрено. Данный законопроект не может быть принят в первом чтении до принятия и вступления в силу закона Республики Абхазия о государственной службе.
Илья Гуня назвал политическим акт принятия закона. Все понимают, что он сырой и работать в таком виде не будет, но его нужно принять, чтобы прекратить голодовку.
Вчера у нас была большая делегация людей, которым мы тоже объяснили, что в таком виде закон не может работать, он противоречит массу другим законам. У нас было принято решение провести сегодня сессию с одной только целью. Самое главное, люди, которые сидят на голодовке, 11-й день, ихнему здоровью и жизни угрожает опасность. Пытались их поднять, они не встанут ни в какую, если эти поправки будут не приняты. Мы приняли решение, что это будет политическое решение. Будем считать, что это первый шаг к тому, чтобы 20-я статья прижилась у нас в Абхазии, начала работать, и люди начали декларировать свои доходы.
Батал Табагуа предложил исключить из круга декларантов братьев и сестер. Депутаты проголосовали, и большинство не поддержали предложение Табагуа. Одни депутаты говорили о том, что закон сырой и принимать его нельзя. Такие формы давления, как голодовка, неприемлемы. Другие, что на них лежит ответственность за жизнь и здоровье тех, кто объявил голодовку. Александр Анквап назвал закон правовым мусором и призвал коллег никуда не торопиться и доработать закон.
Подобного рода законами, их проектами должен заниматься профильный комитет. То, что здесь представлено, это очень сырой документ. Хотите прямо, это правовой мусор, за который голосовать нельзя. Потому что заключение службы правовой абсолютно ответственно. Что за спешка? Сегодня мы проголосуем или завтра? Давайте профильный комитет доработает. Завтра же у нас продолжение заседания. Давайте завтра рассмотрим. В таком виде нельзя, слушайте, просто нельзя. Этот закон никто не может исполнять. Я за такой проект закона голосовать не собираюсь. Предлагаю внимательно отнестись к заключению правовой службы и отреагировать на это заключение.
Долгие споры были прекращены после предложения принять поправки в том виде, в каком они поступили от участников акции, а по мере применения закона дорабатывать его. Депутаты одобрили предложенные Дмитрием Шампо изменения и исключили требование публиковать личные номера телефонов декларантов и членов их семей, а вступление закона в силу привести в соответствие с закрепленной в Конституции процедурой. Потом состоялось голосование за проект поправок в закон о декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами. По его итогам закон был принят. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Сегодня в Сухуми состоялась пресс-конференция министра по чрезвычайным ситуациям Абхазии Льва Квицини, который вместе с двумя руководителями ведомства, представлявшими Гагрский и Ачимчирский районы самопровозглашенной республики, рассказал о борьбе с распространившимися в этом месяце пожарами сельхозугодий. На пресс-конференции побывал Виталий Шария.
Сегодня в Сухуми состоялась пресс-конференция министра по чрезвычайным ситуациям Абхазии Льва Квицини, который вместе с двумя руководителями ведомства, представлявшими Гагрский и Ачимчирские районы, рассказал о борьбе с распространившимися в этом месяце пожарами сельхозугодий. Прошлой осенью работники туристической отрасли Абхазии радовались необычайно теплой погоде и затянувшемуся бархатному сезону. А вот сотрудники МЧС испытывали совсем другие чувства, когда в ноябре 2019 года в предгорной части республики начались сильные пожары подлеска с общей площадью возгорания 11 тысяч гектаров. Очаги возгорания в предгорьях окончательно удалось ликвидировать лишь за несколько дней до Нового года. По общему мнению специалистов, без человеческого фактора тогда не обходилось. Недостаточно тщательно потушенные костры охотников и так далее. Проблема вернулась в нынешнем марте, когда жители многих сел стали устраивать на своих приусадебных участках пал сухой травы и сухостоя, а огонь быстро перекидывался на сопредельные площади, зачастую близкие к жилым домам и хозяйственным постройкам. Лев Квициния говорит.
Первый очаг было зафиксировано 3 числа. Это было в Ачимчирском районе. Мы рассчитывали на то, что так агрессивно и так быстро будет распространяться огонь и в другие районы. И, к великому сожалению, из-за погоды в основном, эти дни, как вы сами видели, погода стояла устойчиво, жарко, и пожар начал развиваться во всех районах, в принципе, и в Гагринском, в Гудаутском, и в Ачимчирском районе, и в Гурлипском районе, и в Гальский район. Дело в том, что к этому пожару способствовал еще ветер. Для пожара это самое страшное, когда идет потепление во всех районах. Во всяком случае, это подготовка к посевным работам и там приусадебный участок начинает убирать. И я не знаю, с какой цели те поля, которые вообще не засаживаются, и, в принципе, там никаких сельскохозяйственных работ не ведется, но и там тоже идут поджоги. И потом контролировать все это становится невозможным, огонь быстро распространяется.
Возгорания были зафиксированы в 19 из 20 сел Ачимчирского района. В Гагрском районе с 4 марта на тушение травяных пожаров был совершен 61 выезд сотрудников МЧС. Как правило, неравнодушные граждане звонят в МЧС и сообщают о пожарах. Но нередко тушение осложняется труднодоступностью территорий. Квициния привел пример. Я ездил в Кадорское ущелье, дорога там очень сложная, машина туда не проедет, особенно груженная 5-7 тоннами воды. А даже если одна машина пройдет, то не справится, там каштан не горит, все кругом в дыму, сказал Квициния. Он подчеркнул, что в таких случаях единственной возможностью потушить пожар является привлечение авиации. Но на сегодня Абхазия не обладает такой спецтехникой. экономикой, приходится привлекать российскую помощь, как это и было в конце прошлого года. Кстати, подобное возгорание отмечено сейчас и на сопредельной территории Краснодарского края Российской Федерации. Но, как и прогнозировали синоптики, аномально теплые дни, которым радовались горожане и туристы, закончились во вторник 10 марта, после чего прошли короткие дожди, наступило некоторое похолодание. «Вовремя погода испортилась», — сказал Лев Квициня. «Теперь дней 10 мы можем жить спокойно». По информации МЧС, на сегодня осталось только несколько очагов возгорания в Сухумском районе. Пожары во всех остальных районах уже потушены, чему способствовала и погода. «Еще бы повысить ответственность сельчан», — рассуждали МЧСники на пресс-конференции. «Суметь довести до каждого, что нужно производить пал с большой осторожностью, распахивать полосы, мешающие распространению огня дальше, да и вообще лучше обзавестись газонокосилкой». Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Читаем прессу.
Памятник которого нет, коронавирусная готовность номер один и риски такой готовности, о чем пишут и что читают в юго-осетинской прессе. Зарина Санакоева в рубрике «Обзор СМИ».
Газета «Республика» пишет о пустующем постаменте на аллее славы в Схинвале. Внимание на это обратил президент Анатолий Бибилов во время своего выступления на торжественном собрании 23 февраля 2020 года. На аллее славы в Схинвале среди других героев Советского Союза нет бюста еще одного уроженца Южной Осетии Георгия Бибилова. Изданий обращается в историю, чтобы пояснить, как это произошло. 29 лет назад, в январе 1991 года, грузинские военные формирования вошли в Схинвал и заняли некоторые районы города. За это время они нанесли немалый урон. Газета пишет: добрались вандалы в милицейской форме и до бюстов героев Советского Союза. Все изваяния были сбиты со своих постаментов, повреждены и сброшены с обрывов, протекающие мимо аллеи славы, реку Большая Ляхва. После того, как грузинские оккупационные силы вследствие уличных боев были вытеснены силами самообороны и с позором оставили Схинвал, началось восстановление разрушенного ими, хотя огонь по городу с высот не прекращался. В частности, несмотря на опасность из-за нахождения в зоне обстрела, молодые люди из числа защитников города спустились к реке и достали из ледяной воды каменные изваяния героев. Сначала их расположили каждый напротив своего постамента, а спустя время после реставрации бюсты снова заняли свои места. Все, кроме одного бюста, Георгия Берюашвили, пишет «Республика». Причин, по которым бюст Берюашвили не оказался на месте, неизвестно. На том же собрании Анатолий Бибилов дал поручение восстановить бюст восьмого героя Советского Союза, уроженца Южной Осетии. Газета «Южная Осетия» опубликует репортаж с пресс-конференции министра здравоохранения Георгия Тотчева. Главная тема – меры по препятствованию распространению коронавируса. Случаев заражения коронавирусом на территории республики не отмечено. Созданы все условия для госпитализации пациентов и их изолированного пребывания, сообщил Тотчев. Главный инфекционист республики Эленора Джоева рассказал об открытии структурного подразделения Центра анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии в виде палаты интенсивной терапии на базе инфекционной больницы. Палата готова к приему пациентов, если они появятся. Установлены функциональные кровати, предусмотрена подача баллонного кислорода, предполагается установить индивидуальные мониторы для суточного мониторинга жизненно важных функций, отметила Элеонора Джоева. Она также сообщила, что в медицинском учреждении достаточно расходного материала на случай поступления больных коронавирусом. В центре внимания граждане, которые прибывают из Грузии. Их будут помещать в карантин на 14 дней, сообщили на пресс-конференции. О коронавирусе пишет и блогер Алан Парастаев. Он комментирует закрытие границ Грузии и при этом добавляет, что проблема бывает многократной, и, решая ее с одной стороны, обостряется другая. Блогер поясняет, что имеет в виду тяжелобольных, которых периодически вывозят в медицинские учреждения Грузии. Ни для кого не секрет, что многие наши тяжелобольные вынуждены бывают выезжать на лечение в Тбилиси. Чаще всего это не столько лечение, сколько экстренная помощь и срочные хирургические операции. Чтобы не получилось так, что указом о закрытии границ мы, с одной стороны, способствуем снижению угрозы нашему здоровью, а с другой стороны, подвергаем риску жизни наших сограждан, которым бывает необходимая срочная помощь в Грузии, размышляет блогер. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Рубрика «Панорама».
В рубрике «Панорама. Литва». 30 лет назад, 11 марта 1990 года, Верховный Совет Литовской ССР принял решение о восстановлении независимости Литовской Республики. Таким образом, Литва стала первой Советской Республикой, провозгласившей свою независимость, а председателем первого независимого парламента в тот день стал Витоутас Ландсбергис, с которым беседует Виталий Портников.
Когда-то, когда был первый съезд народных депутатов СССР, вы только приехали, мы познакомились с вами, и мы с вами беседовали в Александровском саду Кремля. И вы говорили о возможности восстановления независимости Литвы. Этого еще не было тогда. Только готовились такого рода решения. И я тогда высказал такое мнение, что для того, чтобы Литва стала по-настоящему независимым государством, необходимо, чтобы с карты исчез Советский Союз, что я не представляю себе других условий. Вы тогда мне ответили, ну тогда он исчезнет. Да. Это была просто, так сказать, фраза для журналиста, или вы так в самом деле тогда думали?
Может быть, такая удобная фраза, потому что иногда действительно подобные вопросы нам задавали. Мы никогда в смысле политической программы так вопрос не ставили, что нам нужно, чтобы Советский Союз исчез. Нет. Мы говорили о том, что мы хотим восстановить нормальные отношения Литва-Советский Союз, каковы и были, и имелись до 40-го года. Очень просто. Это было преступление Сталина, сговор с Гитлером. И, Михаил Сергеевич, у вас есть возможность исправить это и не продолжать путь Сталина. Вы же за новую Европу и новую Россию. Примерно такой был наш политический курс и такая дипломатическая программа. Вам я мог ответить в шутку. Однажды позднее уже, я помню тоже какому-то западному журналисту, я ответил так спонтанно, что мне пришло в голову, что Советский Союз вас никогда не отпустит и так далее. Я говорил, что лучше бы отпустил. Тогда вы хотите, чтобы Советский Союз существовал дальше, и там всякие договора, и новые виды. Ну и пусть. Но если вы нам не поможете, то у нас не останется другого выхода. Как
приступить к его демонтажу.
Как разрушить Советский Союз, не гоните нас на такую крайность. Это тоже полушутка, но в ней что-то могло содержаться.
Как, по вашему мнению, вообще в принципе в Литве сформировалось общество, готовое и проголосовать было тогда за движение, ставившее своей целью восстановление независимости Литвы, готовое строить государство самостоятельно, причем идти на определенные, я бы сказал, и жертвы, в том числе и социального характера. Потому что нельзя сказать, что первые годы, я даже сказал, первое десятилетие литовской независимости было простым для жителей Литвы.
Конечно, нет, но люди как-то понимали и видели цель более высокую, даже хотя бы более далекую, но к которой стоит идти, невзирая на трудности. Нам же угрожали, что сейчас на нас навалится. Нам будут создавать трудности сколько только можно, чтобы нас сломить. Выдержим ли мы? Это был вопрос, и народ кричал: «Выдержим», понимаете? Но это была лучшая часть народа, конечно. Были и какие-то озабоченные, даже наша компартия, даже та, которая кое-как высказалась за независимость, то тоже говорили, что это слишком поспешно.
А как, в принципе, вы считаете, вот почему оказалось, что ни Михаил Горбачев, ни другие советские руководители, которые тогда уже говорили о перестройке, которые вроде бы готовы были там открыть шлюзы, они не оказались такими партнерами по переговорам. Они считали, что можно действовать только силовым путем. Пусть там блокада, пусть там захват телецентра, но других мер они как-то не представляли в таком разговоре.
Видимо, их сковывала ментальность великодержавная, унаследованная и еще усиленная тем, что большие мира всего, с ними говорят, сняв шапки, очень почтительно. Он мне даже при одном из первых таких разговоров сказал: «Ну что вы тут занимаетесь какими-то фантазиями? Никто вас не поддерживает. Подумайте, вот, кто вас поддержит? Буш, Тэтчер, и я ее называю Маргарет. А ты кто? Как понимаете, какой подход к вещам? Не только потому, что они там обласканы у больших мира сего, но они чувствуют, что такая держава, перед которой мир дрожит и выпрашивает разоружение и ядерное и так далее. А тут какие-то маленькие, что они себе думают, что за нахальство, независимость, ну просто чушь какая-то. Им было непонятно.
Гостем рубрики «Панорама» был Витутас Ландсбергис, с ним беседовал Виталий Портников. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.